Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Орфей» представляет цикл концертов-встреч с Михаилом Казинником и Алексеем Ботвиновым, проходивших в Москве в концертной студии на Малой Никитской.
Добрый вечер. Я очень рад, что здесь присутствует, не так много людей. Сейчас все остальные впали в эпоху кризиса, а те, кто еще может прийти, пришли. Теперь делаем так. Время вопросов, ответов. И в какой-то момент немножко музыки. Так, друзья мои, появились вопросы.
Скажите, пожалуйста, какие произведения и каких авторов помогают вам воспринимать вот этот космос, именуемый музыкой?
Вы, наверное,
круг
уже...
Круг чтения, да, ваш,
круг
пожалуйста.
Чтения. Угу. Понимаете, круг чтения был когда-то невероятным. Благодаря этому кругу чтения я очень быстро понял, в какой стране страшной в те годы я жил. Вот у меня в книге об этом есть. О том, как я... Совсем рано прочел «Преступление и наказание» и вдруг понял, что Федор Михайлович Достоевский всему человечеству говорит о том, что Раскольников – это первый коммунист-фашист. Вот прочтете в книге, там все это подробно. Потому что, помните, что он делает, да? Он хочет убить старуху-процентщицу и убивает ее. Почему? Что такое капитал? Стоимость, дающая прибавочную стоимость. Убивая старуху, Раскольников совершает в модели революцию и хочет раздать деньги. А как он идет к этой мысли? Он имеет право приступить через кровь. То есть, смотрите, как коммунист он убивает старуху-процентщицу, то есть капитал, ликвидирует капитал, а как фашист он дает себе право сверхчеловека судить, кому жить и кому нет. И вот Достоевский предупредил нас, что вот этот замечательный товарищ Раскольников, вот бойтесь его, этого хорошего. И даже в конце романа там написано, да, что у костра на каторге разогрелся, о многом придумал, изменился, но об этом уже другой роман. Жизнь даже гения ограничена земная. Так вот, в свое время круг чтения был огромен. А сейчас, придя вот уже к этому возрасту, я могу сказать, что осталось несколько книг, которые я перечитываю. Это Николай Кузанский о разумном или об ученом незнании из философии. Это «Игра в бисер» Германа Гессе, опять сначала и все по-новому. Это в тысячный раз «Фауст» Гёте. В тысячных, в десятитысячных, я не знаю. То есть все время он у меня на столе. Это Томас Манн, его доктор Фаустус. Вот прежде всего. Остальные книги так или иначе время от времени эпизодически, потому что мне как-то страшно сказать это, но мне кажется, что нового вот сейчас уже для меня, вот в том, что я понял для себя, построил концепцию, уже... Я не успею, не напишут для меня сейчас нового, потому что я начинаю читать многие книги и вынужден все-таки бросить. Потому что, увлекаясь сюжетом, господи, я сам могу сюжет придумать. Философия, так, об этом я думал, когда мне было 16 лет, я уже понял это, а он пишет это как открытие. Так вот, я бы, конечно, всегда всем советовал бы на столе держать вот эти вот несколько книг и время от времени, может быть, читать что-то еще, не знаю. Но очень важно, когда рождается идея, собственный ответ, собственная реакция. Потому что в моей концепции, она страшная концепция, с ней многие спорят, и пусть спорят, я уже буду жить, поскольку я в этом убежден и дальше, и умру с этой мыслью, что человек рожден гениальным. Он не может быть рожден иным, потому что он рожден с мыслью о жизни и смерти. Когда меня спрашивают, чем отличается человек от всего живого, я говорю, только одним. Ничто живое не знает о том, что оно смертно, кроме человека. Ему дали разум для того, чтобы он узнал, что он умрет. И вот как этот разум выкарабкивается из страха смерти, из знания смерти? Каким путем? Ведь единственная задача всего живого – продлиться. Значит, чем можно продлиться? Только искусством. Тем, что через 100 лет поставят диск Певко и будут его слушать, или Архипову. И значит, они, раз они поют, значит, они живы, их не, они есть, потому что что они? Это их дух, это их духовность, это их дыхание, это их душа. Значит, разве мы думаем когда-нибудь о Гоголе, что он умер, когда мы читаем «Мертвые души»? Даже в голову не придет какое-то извращение. Причем здесь умер, не умер? Как в этом знаменитом анекдоте. Умер, шмумер, лишь бы был здоров. А он здоров. Здоров, здоровей всех нас живущих. Понимаете, поэтому круг чтения, на мой взгляд, это очень небольшой круг. На самом деле, потому что настоящих книг на Земле написано немного. Ну, конечно же, божественная комедия Данте. Со всеми сносками, пусть приходится читать вот так все время, да? Вот земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Переворачиваем, почему до половины, почему в лесу. Читаем дальше, опять переворачиваем, потому что нужно несколько десятков тысяч сносок. А читать хорошо бы, конечно, вот так подряд, как великую поэзию, но делать нечего. К пятому разу уже читаешь, не переворачивая. Вот пятое чтение божественной комедии – это уже невероятное наслаждение. Ну и потом, что не надо читать. Это первое условие. Вот важно не что читать, а чего не надо читать. Ни одного, включительно все, учебника по литературе. Никаким образом, ни за что. Потому что это бред. Если вы хотите полюбить музыку, не читайте музыковедческих исследований, если вы не музыковед-профессионал. Не коллега. Нельзя этого делать, потому что музыка разымается как труп. Об этом уже было сказано не раз. И музыки там нет. Я помню, один замечательный музыковед создал коэффициент гармонического насыщения. То есть в цифре можно выразить количество аккордов, отличающихся от тоники. Чем дальше от тоники, тем выше коэффициент. Я говорю, и что это значит? Он говорит, а это значит, что коэффициент гармонического насыщения у Вагнера 3,76. У Брамса 3,82. Я говорю, а к чему это? Он говорит, само по себе. А вот когда человек пришел в концертный зал, ему скажут, слушайте, 3,72, это ему что-нибудь даст? Нет. Я говорю, а ты плачешь, когда слушаешь шестую симфонию Чайковского? Он говорит, нет. Я говорю, ну если ты не плачешь, то зачем тебе коэффициент гармонического насыщения? Понимаете, вот в чем трагедия преподавания, вообще преподавания? В том, что у нас нет мотивации, что искусство не предмет. Почему провалилась система Кабалевского? Миллионы детей учили, миллионы учителей. А где эти дети в концертных залах? Нету. Значит, система не была правильна. А, конечно, неправильно, потому что искусство, в частности, музыка, не предмет. Потому что нет движения от простого к сложному. Математики есть. Сначала 2 плюс 2. И только потом уже, когда понял все эти таблицы, начинаешь заниматься алгоритмами. И геометрией, и высшей математикой. А в музыке можно начинать с Пендерецкого. Можно начинать с Брамса, с Шостаковича, с Прокофьева. Они никто не усложнялись. Шостакович не сложнее Баха, и Бах не проще Шостаковича. Посмотрите кино 20-х годов и попробуйте удержаться от смеха. А послушайте музыку Баха 300 лет назад. Что, смешно? Да он же с Эйнштейном разговаривает. Потому что у Баха нет времени. Подлинное искусство, классика, академическая музыка – это то, что не имеет на самом деле времени. Оно имеет только некоторые гармонические признаки, связывающие со временем. По сути, это вневременное. А раз вневременное, преподавать как предмет нельзя. Поэтому все модели изучения музыки начинаем с танца маленьких лебедей, потом входят большие лебеди, они выросли и так далее. Это полнейшая глупость. Полнейшая глупость – это преподавание музыки только потому, что там есть программа. Вот послушайте, как танцует Анитра. Это не основание слушать музыку. Никого не интересует это Анитра и как она танцует. И детей в том числе. У них есть свои мультики. Тем более не забывайте, что дети у нас в нынешнем поколении, кроме всего прочего, больны, как я называю, эффектом Тома и Джерри. Эффект Тома и Джерри – это неспособность сосредоточиться уже ни на одну секунду, потому что когда-то родители оставили их один на один с 25 сериями Тома и Джерри, чтобы побыть вдвоем, зная, что ребенок не оторвется, 25 серий по 10 минут, 250 минут полного покоя. И вот ребенок сидит вот так, да? И этот эффект Тома и Джерри приводит к эффекту поп-музыки, потому что поп-музыки – это то же самое. Мы растим нервных больных, по сути, психически больных людей. От Тома и Джерри к поп-музыке, от поп-музыки к поп-музыке, от поп-музыки к Тому и Джерри без альтернативы. А любой шведский ребенок в 3 года уже с мамой и папой ходил в церковь, для него язык Баха – это норма, потому что мама и папа, и он втроем в воскресенье слушают его музыку. А баховская музыка построена на чем? На немецкой, протестантской, народной когда-то песне. Значит, он своего Пополе «Береза» стояла, слушает как хоральную прелюдию. И у них этой проблемы нет, а у нас есть. А почему нужно слушать классическую музыку? Возвращаюсь. Это не вопрос вкуса, это вопрос развития страны. Если страна хочет давать лауреатов Нобелевской премии, она обязана в первую очередь уделить внимание музыке как самому невербальному, самому пластическому и воспитывающему мозг виду культуры и бытия на планете Земля. Та страна, которая этого не сделает, она будет последней страной. Почему такой умный народ автомобиль нормально не может сделать? Почему? А потому что Баха не слушают. Баха бы послушали, машину бы создали. Вот ведь какая штука получается. Вот у меня есть друзья, нейрохирург, работающий на мозге, великий шведский нейрохирург Тит Матхисен. Он перед тем, как делать сложнейшую операцию на мозге, мозг поражен опухолью злокачественной. Он перед этим на Баха слушает и говорит, вот это вот баховский мозг. Мне сейчас предстоит спасти, защитить мозг, чтобы можно было создать еще фуги, еще прелюдии и так далее. Он перед этим накаляется и понимает, какое величие мозг, который открыт перед ним, и какую ответственность он несет перед Бахом и Богом за эту вселенную. Но до этого же надо дойти. Почему мы говорим, что убить грех? Только потому, что вот ай-яй-яй? Нет. Потому что 100 тысяч лет назад один единственный человек из племенной войны выжил и встретил вот эту вот девушку из этого племени. И у них один из 100 детей родился и выжил. Не было пенициллина, ничего не было. Выжил и женился. И войны страшные, и выжили. И вот этот человек не случайный человек. Он результат гигантской популяции. И это значит, что его праправнук откроет средство против рака. Вот если вы сейчас его убьете, то рак будет еще 300 лет и уничтожит 100 миллионов человек на планете Земля. Вы убиваете не этого человека, вы убиваете его правнука. Он не успеет зачать. Вот же в чем дело. Мы очень узко мыслим, понимаете? Мы все время говорим о конкретной ситуации. Вот этого не убей. Нельзя. Ай-яй-яй. Бог сказал, не убей. А это не Бог сказал. Это сказала вся философия бытия, в которой как вершина Бог, как высочайший энергетический посыл. Вечная идея стремления. И вот так же, что ж такое классическая музыка? Вдумайтесь, вспомните, кем мы были каких-то 20 тысяч лет назад. Какой мы путь прошли. Для чего? Для того, чтобы сидеть и слышать вокализ без единого слова. Пластику движения музыки, пластику перехода аккордов в аккорд, пластику многоголосия. Это же выше, что есть выше? Может быть, лучше альтернатива. Помните знаменитая песня, которую украинская поп-звезда поет, да? «Полюби меня такой, какая я есть». Ну, ведь человек, который привык к поэзии, он сразу поперхнется, услышав эту песню. Но поэтому учебников не читайте, потому что там все время сплошные вот попадаются такие вещи. Никогда не забуду, удивительная штука была, значит, учебник для 5 класса. Там после стихотворения Пушкина «Зимний вечер» два вопроса. Первый. О чем рассказывает Ас Пушкин в стихотворении «Зимний вечер»? Мне стало страшно, потому что Пушкин в стихах написал, а ученику средней школы предлагается своими словами, то, что Пушкин в стихах. А как ответить? Марья Ивановна, Пушкин рассказывает о том, что бурем глою небо, Марья Ивановна кроет вихри, Марья Ивановна снежные крутя, то Марья Ивановна как зверь, а Марья Ивановна завоет, то Марья Ивановна заплачет как дитя. Пушкин своими словами. Свои слова – это Марья Ивановна. А второй вопрос страшнее. Какова главная идея стихотворение «Ас Пушкина. Зимний вечер». Здесь мне просто плохо. Марья Ивановна, главная идея стихотворения заключается в том, что следует выпить. Выпьем, добрая подружка бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. А почему такой ужас? В одном случае Марья Ивановна воет и кроет, а в ответе на второй вопрос нужно пьянствовать. Да потому что учебник сделал все, чтобы вот этот охлас, гигантская управляемая толпа, потребляла то, что положено хозяевам, и вырабатывала из себя тот гормон, адреналин, на сериалы и на вот эту попсу. Дичайшее изобретение массовой культуры 20 века, цель которой, конечно же, совершить мировую революцию, опопсить и обохлить все человечество. А кто прежде всего сдастся? Не тот, у кого есть привилегированные колледжи, как в Америке, или в Англии, куда едут некоторые представители российской элиты. Прежде всего сдастся тот народ, у которого генофонд разрушен. А он разрушен в России, потому что лучшие люди лежат в костях в вечной мерзлоте на Колыме. Это те, кто пели, те, кто играли, те, кто слушали, поднимали детей, говорили «голубчик» друг другу, и «батенька», и «родной мой». И писали письма, почитайте письма российских людей конца 19-го, начала 20 века. Приведу последний пример, который захочу, чтобы услышали по радио. У меня это есть книги, но книги общие тиражи всего несколько тысяч экземпляров. Когда 12-летняя девочка обращается к дядюшке, пансионерка гимназии Ржевской, с просьбой показать, что у того на медальоне. Тот снял медальон, говорит, я никому не показывал, тебе покажу, все равно не поймешь. Открывает, а там 4 ноты. Верни медальон, говорит дядюшка. Только 4 ноты. Соль диез си, фа диез ми. А я знаю, что здесь написано, говорит девочка. Здесь написано: я люблю вас. Как учили эту девочку, нормальную русскую девочку, в нормальной гимназии, что она в 12 лет спела ноты, знает Евгения Онегина, знает Ариоза Ленского, к которому он обращается, к Ольге, знает эти 4 звука и эти слова «я люблю вас». Как учили девочку? И второй вопрос: как нужно научить мальчика, который когда-нибудь подойдет вот к такой девочке уже с прививкой и попробует предложить ей руку и сердце? Никакими штанами, дискотеками, диджеями и виджеями делу уже не поможешь. Девочка привита. Думали о будущих поколениях, о будущих генерациях, о формировании и размножении элиты, демоса, потому что демократия – это большой процент демоса. Если он ниже пограничной черты, система называется охлократией. Если на ней или выше, называется демократией, потому что демос – не народ. А те, кто изучили 7 свободных искусств, как их называли тогда, не наука, а искусств, в том числе главное – музыка и риторика. Вот и все. Вопрос не вкуса музыки, это вопрос выживания. Друзья, маленькая прелюдия Шостаковича, совсем маленькая, ужасно хулиганская, потому что там и собачий вальс в ней, там и хлопки во время футбола. Хе-хе, до того. Чего там только нет. И там пародия на мещанство. Страшно, потому что Шостакович уже имел в виду Клопа Маяковского, когда рабочий Присыпкин становится Пьером Скрипкиным и женится на кассирше, она же маникюрша. Эльзевира Давидовна Ренессанс. Тот, кто читал Клопа, может перечитать сейчас. Кстати, вот по поводу круга чтения. Если хотите знать, что происходит в сегодняшней России, перечитайте Клопа Маяковского. Он описал это сегодняшний день. Это сегодняшний день. Слово в слово читайте. Кто бы мог подумать, что все это вернется на круги своя. Так вот, мы сейчас сыграем эту музыку. Вы же знаете, что товарищу Шостаковичу говорит, что писать надо, как классики писали. И никак иначе. Вот он сначала послушался, а потом скорчил такую гримасу. А потом такое там наворотил. Вот вроде бы все и красиво. И... Ну, в общем, если бы товарищ Сталин был более тонким ценителем музыки, то я думаю, Шостакович бы, по крайней мере, на 10 симфоний меньше бы написал. Но товарищ Сталин, к счастью, больше любил балерин, чем музицирование, и он плохо знал законы симфонизма.